Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Предприниматели против коррупции и чиновников. Кто кого? Такова тема сегодняшней передачи, которую мы обсудим с гостями в студии «Радио Свобода», малым предпринимателем из Комсомольска-на-Амуре Сергеем Нестеровым, руководителем движения «Бизнес-солидарность» Яной Яковлевой и руководителем Ассоциации адвокатов за права человека Евгением Архиповым. История Сергея Нестерова, который специально приехал в Москву, чтобы обратить внимание на свои проблемы, в принципе, не является какой-то исключительный, насколько я понимаю. И, тем не менее, расскажите, пожалуйста, вкратце о том, почему вдруг вы решили приехать в Москву и добиваться справедливости, и как-то пытаться бороться с местными чиновниками, чем они вам так досадили?
Ну, во-первых, я скажу так, значит, неугодные администрации чиновники у нас в Хабаровском крае, они лишены того конституционного права на ведение хозяйственной деятельности. То есть она ограничивает наши дела. С нас требуют согласования, утверждения определенных нормативных документов.
Неугодные там предприниматели, да, наверное, вы имели в виду.
Да, да, неугодные предприниматели.
Да, потому что вы сказали чиновники, простите, да, я вас перебила, да. И я начала...
Неугодные чиновникам предприниматели, вот, лишены этого права полностью и возможности.
Что именно, вот что за ситуация сложилась в Комсомольске-на-Амуре? Я так понимаю, речь идет о транспортных услугах.
Да.
У вас есть своя компания маршрутное такси, правильно?
Я просто индивидуальный предприниматель, у меня 4-5 автобусов. Я перевожу пассажиров по определенному маршруту. Угу. На этом маршруте работает и ПТП один, и я. Поэтому еще там два предпринимателя, но... Значит, Федеральная служба Ространснадзор, которая нашу лицензионную деятельность контролирует, проверяет и все. Она, значит, в одностороннем порядке с нас требует утверждения там, паспорта маршрута, графиков, схемы маршрута с администрацией. А с них даже никаких, хотя в их же положении, их полномочия этого требуют.
Вот подождите, насколько я понимаю, у вас еще возникло... Вот в чем там...
А сейчас у нас возникло такое положение. Да. Вроде за последние 4 года изменилось законодательство. И вот эти вот согласования в новых нормативных уставе автомобильного транспорта, в правилах, их нету, в тексте нету. А с нас требуют, еще требуют по нормативному приказу 200 Минтранса РСФСР от 1981 года. Этот нормативный акт даже опубликован не был. Он вообще как ведомственный акт считается.
То есть вас требует соблюдать какие-то правила,
да,
и стандарты?
Да, согласовать с администрацией.
А, вот согласовывать.
Да, утверждать или согласовывать графики маршрута, паспорт.
Насколько это легко сделать?
Это сложно? Вообще невыполнимо, если ты, значит, с администрацией, как говорится, не на тесных отношениях, не на дружеской ноге.
Взятки берут?
Ну, сейчас уже не взятки, там другая маленькая схема. Раньше, вот когда был замом у нас в главе администрации по этим вопросам Герасимов, в 2006 году, в конце, или 2007, его в отставку отправили. Он, когда занимался, вот эту должность занимал, организовал свой семейный бизнес. Сейчас у них две фирмы, Даль Автотранс и Транстур. Одна на сына, а вторая на него.
Угу. Мне... И поэтому они фактически просто выживают всех других предпринимателей,
ну,
правильно?
Вот, я поэтому, понимаю, с рынка. Да, чтобы сейчас освобождают место для них. Угу. И вот когда он занимал эту должность, мы и групповые все эти... Обращения у нас в прокуратуру были, мы в газету писали. Вот это все.
А что прокуратура-то?
А прокуратура, она, значит, отписки дает, значит, проверка проведена, никаких нарушений со стороны Герасимова не обнаружено. Угу. Хотя вот последний ответ, вот уже в этом году, вот в августе месяце, да, мне первый зам прокурора Хабаровского края Попов прислал ответ, да, когда он занимался этой деятельностью, он нарушал законодательства, но он уже уволен, и поэтому
ничего с ним
сделать ничего, можно. Никаких претензий прокуратуры к нему нету. Вот. Зато к нам у прокуратуры появились лицензии. Уже 7 человек вот за прошлый год и в этом году нас по искам прокуратуры лишили права заниматься этой деятельностью.
Вот сейчас
извозом. У меня, да.
Ну, точнее, перевозкой пассажиров.
Да, на прокуратура подает иск. Вот то, что у нас нету этих согласований, а мы работаем, они считают, что это нарушение. Это административное нарушение. Оно предусмотрено в кодексе административных нарушений.
Ну, это, то есть у вас нету согласований с администрацией, да. которые получить совершенно невозможно, так как там поляна поделена, что называется. А прокуратура тем временем, вместо того, чтобы проверять добросовестность чиновников, лишает лицензии на перевозку пассажиров.
Если говорить простым языком, она крышует определенных лиц. Угу. Вот этого Герасимова.
То есть вы сейчас приехали в Москву и чего?
Вот я обратился в Генеральную прокуратуру, был на приеме, все документы туда, такой пакет сдал.
И
вот,
что?
И сейчас вот будем, что надо контролировать, что
а
они предпримут.
Что сказали в Генпрокуратуре-то?
Ну, они ой-ой-ой головой покачали вроде, да, налицо, что как коррупциогенные факторы налицо. Угу. А как будет... Какие будут действия со стороны прокуратуры генеральной, не знаю. Угу. Поэтому надо как-то или депутатов подключать, чтобы контролировали это, а то опять перешлют туда, к нам, в Хабаровский край, а там все похоронят.
Ну да, это сложившаяся система. Кстати,
скорее всего, так и будет.
Кстати, она, вот я тут недавно узнала, с удивлением узнала, что вот эта система, которая у нас сейчас, бюрократическая система, которая у нас сейчас вовсю работает, когда ты, как гражданин, жалуется на вышестоящее лицо, вышестоящему лицу на,
действие,
допустим, на действия. Да, каких-то органов. Вот с 1920 года работает эта система, что жалоба отправляется тому, на кого жалуешься. То есть, представляете, мы находимся в 2011 году, и с 1920 года, то есть с советского самого времени раскулачивания, вот эта система была запущена и до сих пор работает. Это специально создано для того, чтобы подавить всякие коррупционные сигналы. То есть, ну, сигналы с мест. Отправляют тому, на кого жалуешься, и все. И, к сожалению...
И люди
я
сами
думаю,
потом вынуждены разгребать.
И все, и круг замкнулся. И, насколько я понимаю, вот здесь ситуация, еще раз подчеркнуть, что произошло, если я правильно поняла, вот мы говорили до эфира. Значит, администрация говорит о том, что мы не можем вам согласовать эти графики маршрута, администрация города, да, что мы не можем согласовать эти графики движения, потому что в законе этого не указано. А правильно я говорю, да?
Нет, они просто отвечают без всякого основания. Значит, они ссылаются на то, что вот есть губернаторский этот приказ, значит, привлекается на основании конкурса. А конкурс с 2003 года не проводят.
Не проводят.
И сейчас новый 94-й федеральный закон, там он как, ну, о конкурсах или как
на госзакупку.
Об аукционах. Да. Там четко сказано, они имеют право проводить конкурсы только в отношении или государственных, или своих муниципальных нужд. А это...
А это частное
бюджетное, да. Если они конкурс организуют, значит, бюджетными средствами они должны обеспечить. И тот, кто будет в этом конкурсе участвовать, получит право, он должен льготников перевозить. Вот все. А коммерческим перевозкам они никакого отношения не должны.
Ужасное,
они
что...
должны создать нам условия.
Ну, в общем, речь идет о том, что конкурсы должны проводиться, но не проводятся, и на этом основании администрация просто не согласовывает документы.
Ну, при этом есть федеральное законодательство, которое, в общем, не запрещает предпринимательскую деятельность, да, вот в таком ключе, и совершенно не требует никаких согласований, но на это федеральное законодательство все плевать хотели. И самое интересное, что суды работают в полном слиянии с местными прокурорами,
да,
и утверждают и пропечатывают полностью незаконные решения, идущие
идущие
в разрез с федеральным законодательством. И дальше пробиться, вот кроме того, чтобы приехать лично человеку в Москву, 8 часов пролететь, пробиться совершенно невозможно. Опять приехать куда? Приехать в СМИ, приехать к прессе и пытаться озвучивать свою проблему. Может быть, кто-то это услышит и на кого-то это повлияет. Хотя, конечно, я думаю, что эта ситуация по всей стране происходит, и Ну, очень тяжелая ситуация, на самом деле.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня малый предприниматель из Комсомольска-на-Амуре Сергей Нестеров, руководитель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов. Сегодня мы говорим о том, как предприниматели пытаются бороться с коррупцией, коррумпированными чиновниками, но пока все-таки чиновники выигрывают. А разговор продолжим после короткого объявления на волнах Радио Свободы.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Говорим о том, как предприниматели пытаются справляться с коррумпированными чиновниками на местах, но пока у них нет, не слишком получается. На примере истории Сергея Нестерова, который приехал из Комсомольска на Амуре, где администрация города создала совершенно невозможные условия для деятельности частных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, маршрутным такси. Насколько я понимаю, там просто разделили, что называется, поляну. Люди, близкие к администрации или кто-то, кто работал раньше там, забрали себе все основные маршруты, я так понимаю, самые перспективные, интересные. А от оставшихся частных предпринимателей, которые еще по-прежнему возят людей, пытаются избавляться путем подключение прокуратуры, если я правильно поняла. То есть прокуратура отбирает лицензии, а суды такие решения прокуроров удостоверяют. И круг замкнулся.
Фактически прокуратура уничтожает предпринимательство, да. А ей за это ничего не будет, и не будет ни предпринимателя, будет только один предприниматель на весь город. Отсюда у нас растут цены, этот предприниматель Герасимов, так называемый предприниматель в кавычках, установит произвольные цены, и получится...
Нет, эта цена регулируется государством, субъектом, это там так просто не установишь, поэтому...
Дело в том, не другое дело, что да. Зарабатывать будет.
Ну да, просто такая... он расширяет, монополизирует рынок. У нас вот «Автоэкспресс», и далее «Автотранс» вперед, и реклама по телевизору идет постоянно вперед, как широкими шагами идет далее «Автоэкспресс». Только вперед, как вот сами рекламируют.
Да, а прокуратура это не интересует, их гораздо больше интересует то, почему вы до сих пор еще не ушли с этого рынка. Да. Я предлагаю слушателям подключиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Я к Евгению Архипову хочу обратиться. Правильно ли я понимаю, что вот Сергей Нестеров как раз пришел к вам в приемную «Чистые руки» со своей этой историей. Да, вы ездили уже в Комсомольск-на-Амуре? И вообще, вы пытались связаться с администрацией?
Значит, я хотел бы здесь подчеркнуть, что у нас была пресс-конференция, посвященная как раз проблеме Сергея Прокофьевича. И я озвучил на этой пресс-конференции свою позицию по этому делу. Мы дали им администрации местную неделю. На раздумье. Вот у нас среда прошлая, да, вот, собственно говоря, в эту среду.
Что значит, вы дали администрации?
У нас, собственно говоря, Сергей Прокофьевич приглашает туда с мобильным офисом, приемные «Чистые руки».
Угу. Вот, то есть вы фактически им сказали...
Нет, да, мы выйдем туда, если сейчас вопрос не будет, так будет продолжаться с предпринимателем по перевозкам. Мы выйдем туда, мы будем разбираться там на месте.
Связывались вообще с кем-то?
Мы пытались связываться с администрацией. Насколько понимаю, там определенный страх возник беседовать с нами. Мы отправили официальное письмо губернатору Хабаровского края. Мы официальное письмо отправили главе города Комсомольска-на-Амуре. Вот, собственно говоря...
А что вы там написали-то?
Написали, что мы возмущены тем, что происходит, да, с предпринимателями в Комсомольске-на-Амуре и, собственно говоря, с монополизацией рынка оказания услуг, да, транспортных. И, безусловно, мы считаем, что вот эта ситуация, она трафаретом накладывается на весь бизнес, который, да, у нас в России. Если обратить внимание, что происходит на местах с бизнесом, когда бизнес фактически полностью находится под контролем у администрации, когда администрации местные, да и региональные полностью монополизируют рынок через коррупционные свои эти покровы, которые они там создают. Вот. А, то это ситуация недопустима. Поэтому вот мы, на самом деле, вот этот случай Сергея Прокофьевича, он уникален. Почему? Потому что Сергей Прокофьевич вообще, да, вот уникальный человек, потому что он приехал в Москву и не побоялся обращаться в общественные организации. Не
побоялся. От чего дело-то оставалось? Вот. Потому знаете, что либо вот, уже обращаются.
Но это достаточно редкий случай. Здесь нет, Евгений нет, прав. Да, не каждый предприниматель не боится
открыть такие ситуации. Там получилось 5 предпринимателей закрыли. Уже закрыли.
Я седьмой за последние 2 года.
Из 7 человек только один, который осмелился выйти, да. Вот, все остальные, скажем так,
глотают. Лицензию.
Это уже решение суда, и они ограничены.
Вот. То есть, запрещена перевозка пассажиров. Естественно, да, они боятся выступать, и это, опять же, является ключевым фактом в том, что коррупционеры уверенно себя чувствуют, что они могут подавить предпринимателя. Здесь вопрос, понимаете, здесь как две точки, двигающиеся навстречу друг другу. С одной стороны, предприниматели как-то пассивно себя ведут и могут сопротивляться, если объединяться, а у них нет желания и страх перед объединением. Вот. И, с другой стороны, коррупционные машины, которые активно это используют.
Ну, а почему, Сергей, вы считаете, предприниматели, вот предыдущие, которых закрыли,
не стали возмущаться,
никуда выходить, не стали жаловаться?
У них, наверное, другой какой-то был бизнес?
Да, у кого-то... Нет, это же все перевозка автобусами. Вот последние 7 человек.
Нет, но, может быть, помимо перевозок было еще что-то, чего не хотелось, чем не хотелось рисковать?
Есть, да. Но в основном люди занимаются одним бизнесом, вот этим. Ну и стараются, вот кого все равно уже начинается, как говорится, незаконное. Кто-то переоформляет на кого-то бизнес, кто-то там с кем-то договаривается, где-то там от этих судебных приставов как-то бегаешь.
Ну, то есть люди уходят.
То есть люди уходят на нелегальное
положение.
А почему
не стали объединяться-то все? Вот вы
мы
пытались?
Объединялись. Мы вот в 2003-2004 году у нас был союз предпринимателей, да, руководил им. У нас женщина Альбина Никитина, тоже у нее такси было, вот эти автобусные перевозки. Так. Мы коллективное письмо, у нас была газета «Вечерний Комсомольск», обращались к нашему мэру по поводу вот именно Герасимова, когда... И указывали в этом, у меня даже есть, по-моему, ксерокопия, но не здесь там все... Этой газетной статьи. После этого обращения газету закрыли. Значит, Герасимов подал на Альбину Никитину в суд за защиту чести и достоинства. Наш суд присудил ей 50 тысяч, она вплачивала ему. Вот. А сейчас время все расставило на свои места. И вот он, когда мы говорили...
А союз-то куда делся? Больше нет у вас союз предпринимателей?
Потому что люди надоели. Вот это Альбина, она говорит... Тоже вот мы все разговаривали, она говорит, Сергей, я, говорит, уже замучилась, и вот эта нервотрепка, ну, женщина есть женщина.
В общем,
характером
некому стало руководить.
У нас уже половина, кто стоял у истоков этого бизнеса, вот, кто начинал эти перевозки, 15 лет, 20, уже половина побросала, потому что вот эта обстановка, если ты с администрацией не дружишь, то тебе начинают потихоньку...
А дружить как нужно? Вот буквально дружить и какие-то иметь личные отношения или все-таки заносить
лично,
туда пакеты?
Или как-то это самое.
Ну, вы же не сможете заносить столько, сколько
вот
заносит сам Герасимов.
При Герасимове у нас была такая схема. Такая фирма, она сейчас существует, правда, чахнет уже, Герасимова нету. О, «Искра». У него в своих автобусах, это бывшее автотранспортное предприятие номер 14, там своих автобусов 4 стареньких пазика, которые на ладан дышат. А Герасимов, значит, и по результатам конкурса, и так, значит, этой фирме досталось там, по-моему, 4 или 5 маршрутов. А на каждом маршруте несколько графиков. А четырьмя автобусами их не обслуживаешь. Значит, этот директор Аркания, там, Надар, как его по отчеству, не знаю, привлекает людей, у кого нет лицензии, но есть автобус, заключают с ним договор, и по этим маршрутам они платят каждый месяц.
А они как... Раньше он собирает мзду, получается.
Ну да, вот, дает график, платишь. Не платишь, иди отсюда.
Значит, он такой... выиграл конкурс, да, и дает другим работу. 2000... А если у них лицензии? Нет у них лицензии?
В 2002 году, значит, вот это все на моих глазах происходило. Значит, у нас такой предприниматель был, Тасмалы Василий. Он купил 2 автобуса. Ну и сначала лицензии не было, он пришел к этому Аркане, его Искру, тот дал ему два графика, он платил 4 тысячи тогда еще в месяц за эти графики и работал. В 2002 году он выиграл по конкурсу эти графики официально. Опубликовали в газете, все. Он, значит, отказался платить ООО «Искра». Показал ему дулю. Ну и все. И прошло там неделя-полторы, и пропал без вести по сей день.
То есть вы подозреваете, да, что это каким-то образом связано?
Не подозреваю, да, это... С этим и было связано, да.
Валентин...
Один, значит, прошел конкурс у нас в 2003 году. Одного предпринимателя с 25-го маршрута Даниловского. То ли график у него один забрали, и это... Ну, человек не выдержал, знаете, как. Приехал в гараж с бутылкой водки, выпил, машину завел и покончил жизнь, задохнулся.
Ну, батюшка.
Такие случаи.
Ну, это чудовищная, на самом деле, ситуация, когда людей фактически...
Ну, человек остается без средств существования, ему семью кормить нечем, он больше ничего не умеет делать, как заниматься своим собственным бизнесом, и фактически он понимает, что он один становится против целой системы, огромной страны, миллионов чиновников, и которые все только... Вот так вообще вот с чиновниками, когда сталкиваешься, они мечтают закрыть предпринимателя, или закрыть его бизнес, или закрыть его в тюрьму, то есть такое ощущение, что это смысл их существования.
Послушаем до дозвонившегося. Валентин из Рязани дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Позвольте выразить уважение Сергею. Я думаю, что на таких людях вот держится любая из стран, кроме нашей, которая держится на таких, как Герасимов. Вот. Но я хотел бы сказать Сергею, что вот вы же знаете, что администрация у нас назначается, прокуратура назначается, суды назначаются. И вы едете, так сказать, с просьбой к тем, кто их назначает. Мне кажется, это бесполезное дело. Вы не пытались говорить с людьми, которые ведут бизнес вашего рода в Москве? Как у них дела? Спасибо.
Нет, в Москве я с такими людьми не встречался, кто занимается этим бизнесом.
В Москве уже давно все поделено, а потом...
А у нас, да. А наша администрация не назначается городская, а мэра выбирают, поэтому... А уже он свою команду назначает. И эта команда уже у нас 25 лет у руля. И прокурор 25 лет у руля.
А что ж вы их выбираете-то?
Ну, вот выбираем, думаю... не мы, вы хорошо сами знаете, как у нас проходят выборы. Считают они, вот они себя и выбирают.
Понятно.
Можно так сказать. Потому что сейчас здесь население в основном уже к этим выборам относится.
Здесь, понимаете, здесь вот напрямую, вот, да, вот на самом деле вот был поставлен ключевой вопрос назначения, да. Вот. И мы видим, что, да, вот верхи, да, там Путин, Медведев у нас говорят о том, что необходимо бороться с коррупцией, о том, что не хватит кошмарить бизнес, да. Вот. А что происходит на местах, да, вот вертикаль власти, которую они создали, она фактически узурпирует, да, всех их решений. То есть фактически речь идет о политическом кризисе внутри вертикали власти. То есть необходимо либо реформировать ту политическую систему, которую они сформировали. Вот. И, собственно говоря, здесь как бы, да, вот ключевой вопрос.
Заговорились совсем. Да. Продолжим после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В столице Таджикистана Душанбе открылся юбилейный 20-й саммит Содружества независимых государств. Во встрече участвуют 8 из 11 лидеров стран СНГ. Не приехали президенты Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии. В Москве возложены цветы к памятнику жертвам теракта, совершенного в школе Беслана 7 лет назад. Акция, посвященная Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом, организованная также возле театрального центра на Дубровке, на месте взорванных домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, около нескольких станций метро. Национальный антитеррористический комитет подтвердил гибель двух боевиков в ходе спецоперации в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. Сообщается, что один из убитых, уроженец Нальчика Юрий Аргашоков, разыскивался за причастность к терроризму. В Сирии за последние сутки в ходе антиправительственных выступлений были убиты 23 демонстранта. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на активистов оппозиции. Москва выступает против односторонних санкций, в частности, введенных Евросоюзом в отношении Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Душанбе. Национальный переходный совет ливийских повстанцев переедет из Бенгази в Триполи на следующей неделе. С таким заявлением выступил глава совета Мустафа Абдель Джалиль. Президент США Барак Обама отклонил предложение по ужесточению экологических регламентов в связи с необходимостью ослабить давление на экономику страны в период выхода из кризиса. Это был краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Сергей Нестеров, малый предприниматель из Комсомольска-на-Амуре, руководитель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева и руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов. Сегодня мы говорим о предпринимателях, которые пытаются бороться с коррупцией на местах, с коррумпированными чиновниками, а вообще, по большому-то счету, пытаются просто спокойно и в рамках действующего закона вести свой бизнес. Просто, чтобы им не мешали. Вот этого добиваются они. Сегодня Сергей Нестеров рассказывает о своей истории, о том, что происходит в Комсомольске-на-Амуре с пассажирскими перевозками, откуда буквально выживают людей, которые не являются хорошими знакомыми сотрудников администрации, насколько я понимаю, да, города, или, может быть, просто не дружат с ней, вероятно, пакеты не носят, уж не знаю, что. Прокуратура, как говорит Сергей, крышует все это дело. Вот раз уж мы заговорили о прокуратуре, мне кажется довольно странным, что вот в этой ситуации, о которой вы рассказали, просто-напросто отбирают лицензии у предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, а не поступают так, как поступают во многих других регионах России, когда возбуждают в отношении них просто уголовные дела, чтобы уже они не мешались. Потому что известно, что сейчас правоохранительные органы чуть ли не самое страшное пугало для всех предпринимателей, потому что боятся, что того и гляди, тебя закроют, посадят в изолятор, пока ты там сидишь, твой бизнес разворуют, а потом еще и по этапу отправят, может быть, суд на какой-нибудь... Да, суд какой-нибудь срок назначит. Как вы обошлись без уголовного преследования, расскажите?
Ну, видимо, следователь попался более-менее законопослушно.
А то есть дело возбуждали в отношении
вас? Да, по заявлению Герасимова прокурор назначил...
Герасимов, это все вот тот самый сотрудник администрации.
Бывший, да, бывший. Когда он находился на должности, значит, он своим заявлением, он, по-моему, в прокуратуру обратился, а проводило следствие, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, там такой был Лобченко, следователь. Вот он 6 раз собирал, у меня изымали документы дома, все бухгалтерские, везде там билеты считали, но... 2 тома составили, но он 6 раз писал отказную, ну, а прокурор 6 раз его возвращал. Потом...
То есть следователь 6 раз отказывался,
да,
от
и чуть не потерял свою работу, такое было, над него давление. Ну, как-то обошлось, бог миловал, не знаю. Как.
То есть вам повезло, что попался принципиальный следователь,
да,
на самом
повезло.
Деле? Он работает по-прежнему?
Ну, сейчас я не знаю, тоже прошло сколько, 4 года. У нас эти тоже реформации, Зобов был в одном месте, то его в другое переведут, я не знаю, зачем это делается.
Теперь
для того, чтобы... как-то запутать самих.
Ну,
наших,
ну, а теперь вообще уже этим, да, полиция занимается, да, не милиция. Может быть, он их переаттестацию-то и не прошел.
Ну, это уже неизвестно, да, да, потому что он тогда был молодой, а сейчас уже,
да,
все понял.
Поопытнее стал.
Стал, да, поопытнее, да, да. Когда прокуратура говорит, все-таки это для них, ну, является законом.
У нас
и для суда является законом.
Такое был, фамилия Золотарев, про него даже на ПРНТВ была передача, там он являлся начальником УВД Хабаровского края. Ну, там коррупционерные действия были. Сколько уволено сотрудников, короче.
Ну, а что вы думаете, не думаете бизнес закрывать? Я вопросы тоже задаю вместо вас, Марьяна.
Я понимаю, что вам...
Бизнес закрывать, надо еще детей поднимать.
Ну, и мы, если руки растут, так, мы делаем...
На пенсию не проживешь.
Под контролем.
Но я вообще считаю, что это уже дело принципа.
Да, дело принципа.
Почему я должен закрывать бизнес, а кто-то должен работать?
То есть вы думаете бороться с пропагандой?
Конечно.
Мы с Сергеем Прокофьевичем здесь обсуждали, собственно говоря, да, вот в течение двух недель, которые он здесь находится в Москве. Ну, пришли к выводу тому, что если местная администрация не понимает и прокуратура не понимает, ну, значит, будем разговаривать языком протестов гражданских. Вот, понимаете, вот, к сожалению, власть толкает все больше общества.
Людей выводят на улицу.
Да, выводят людей на улицу. Да. Предприниматели, которые там недовольны ситуацией в Комсомольске-на-Амуре, я думаю, что очень много найдется. И я думаю, что людей, которые страдают от коррупционеров, тоже очень много. Поэтому здесь, понимаете, здесь вопрос, опять же, да, я вот возвращаюсь к тому, что вот я говорил ранее, о том, что, да, вот этот вот существует политический кризис, когда вертикаль власти, она неэффективна. Когда, да, с одной стороны, есть политические призывы к борьбе с коррупцией, с другой стороны, происходит полная узурпация, то есть с точностью наоборот.
То есть все плевать хотели.
Плевать хотели, и более того, они как делают, да, есть законы, есть приказы, есть указы, мы найдем свои нормативные акты, мы в крайнем случае там переиздадим полный перечень актов, который будет противоречить этому федеральному нормативной базе, и мы будем работать так, как мы раньше работали. Более того, мы будем дальше преследовать предпринимателей, да, будем у них все отбирать. Причем, понимаете, здесь вот ситуация каким образом? Сейчас вот зреет вот это вот кипение недовольства среди предпринимателей. Вот вопрос в чем? В том, что да, вот таких...
Сколько можно уже вообще кормить чиновников?
Да, сколько можно кормить чиновников?
А это же еще рабочие места, вот. То есть они 7 человек, 7 предпринимателей закрыли, а сколько у вас работает водителей? Сколько?
Человек,
20 человек. Это один Сергей Прокофьевич. 20 человек кормит.
Сколько безработицы?
Не считая своей семьи. Да, соответственно, эти 20 человек будут безработными.
Значит, вот за последние 3 года, вот, значит, 3 года назад где-то 500 с чем-то у меня в год выходило налогов. В прошлом году 600.
Тысяч.
Да. А в этом году вот уже, ну, 60 тысяч в месяц я постоянно плачу, плюс там транспортный налог. Уже будет где-то больше 700 тысяч я плачу налогов. И мои права прокуратура должна была
здесь,
защищать.
Существует, да. Абсурдная ситуация. Да? Мы финансируем за счет своих налогов тех, кто нас репрессирует.
Это
Раскулачивание. Да, раскулачивание, да. Вот
прокуратура подает иск в защиту иных лиц. Обращение не...
То есть
обращается дееспособный гражданин. Юрист по профессии, как будто он ехал в автобусе, там что-то, ну, наплел, даже в своем заявлении указывает не тот номер автобуса, которого у меня нету. И они рассматривают, и они это
суд
все...
Утверждает,
и суд утверждает. Я говорю, как здесь, так? Здесь, я говорю, вот я стою, законопослушный налогоплательщик, у меня нету права.
Ответил на
ключевую. А кто такие иные лица? Кого защищает прокуратура? Ну, вы тогда напишите, что фамилия Герасимова.
Ответил на ключевую.
Этих иных лиц.
25 лет эти чиновники сидят у власти. Ну, сколько можно? Ну, смотрите, они в советское время призывали нас, да, там, голосовать за коммунистов, да, там, строили светлое будущее. В ельцинские времена, да, они там, как говорится, быстренько перекрасили, сходили в православную церковь со свечками, да, доставили там свечки. Вот, сейчас они перекрасились в Единую Россию. Все ходят, призывают там голосовать за Единую Россию, за там...
Бороться с коррупцией.
Да, бороться с коррупцией, там, за Народный фронт там призывают, да, людей вступать. Но сколько можно, понимаете? Ну, вот пока у нас не будет сменяемости власти, эффективной сменяемости власти, то чтобы у нас не было, да?
Ну, вот смотрите, получается...
Заморнулись на переделку, устроили.
Ну, вот ситуация какая? Вот мы рассмотрели Комсомольск-на-Амуре, да, до этого мы там рассмотрели еще какой-нибудь другой город. Везде одно и то же, да, абсолютно. Да, эти люди, тоже. Они выглядят все абсолютно одинаково и работают все на одинаково, на свой огромный карман. И у многих людей, которые соприкасаются с этими людьми, у них нет желания идти голосовать за Единую Россию, хотя рейтинги, в общем, нам показывают огромные, да, у нее. Но неважно, мы, когда общаемся с людьми, мы видим, что люди доведены до крайней стадии
возмущения. Вот еще чуть-чуть пойдут на улицу.
Как какая это стадия, когда человек кончает жизнь самоубийством? Это какая стадия возмущения? Но он понимает, что это безысходность. И вот такая ситуация складывается по всей стране. Евгений говорит, что да, мы поедем поднимать протестные акции предпринимателей и так далее. Значит, Вот мне интересно, что должно... У нас получается один только инструмент. Это выход на улицы людей. Но это же... Мы живем в 21 веке. Да, это фактически... Мы не хотим, мы не хотели бы, да? Я хочу заниматься своим бизнесом, спокойно платить налоги. И самое главное, что меня называют преступником со всех сторон, а я честно плачу налоги и совершенно не желаю называться преступником. И вот тщательно, шаг за шагом, день за днем власть доводит людей до крайней степени ожесточения.
Которые, собственно, эту власть и кормят, по большому счету.
И которые, и так далее, содержат рабочие места и являются абсолютно нормальными гражданами. Да? И вот вопрос, чем все это дело закончится?
Ну, я думаю, что будут и очень интересные события у нас. Но вопрос только времени, если власть не одумается.
Алла Николаевна из Москвы дозвонилась.
Я, значит, вам что хочу сказать. Во-первых, Сергей, вам прям низкий поклон, потому что все, что за Уралом, там самые лучшие люди живут. Это к вам относится. Изумительно. Ваше выступление. Я с удовольствием... Сережа, вот только меня извините, мне очень много лет. Я при советской власти тоже столкнулся с такой несправедливостью. Сережа, не верю я никому, никому. Они все одной веревкой связаны. Вот сейчас будут стелиться, будут все делать и говорить, все сделают для народа. Им нужно 4 декабря провести выборы. Это вы не представляете. Сережа, я только единственное вам хочу сказать. Вы пожалеете свою жену. Вы поняли, о чем я говорю. Потому что страшно. А ваш там у Хабаровске страшный. И народ-то, там все что угодно. Пожалейте свою жену. Вы найдите выход какой, чтобы выйти из этого положения.
Алла Николаевна, спасибо за ваш звонок и слова поддержки. Но я думаю, что вот как раз сейчас, накануне выборов, в принципе, у Сергея Прокофьевича появляются шансы какие-то.
Да. Обратите внимание. У него появляются шансы, если именно к нему присоединятся другие предприниматели этого региона. Это единственное. То есть, если он будет один, его катком раздавит этим, да? Если это будет несколько человек, 5-10, а там еще напридумываем, что их было 20, ну, я шучу, конечно, но я хочу сказать, что в объединении силы и только объединение и гласности боятся эти чиновники.
Ну, у нас предприниматель Марина Ивановна Злотникова уже заинтересовалась этим делом, она известный протестный активист.
Из Подмосковья.
Вот. Да, из Подмосковья, она даже готова выехать в Комсомольск на Амуре и на уши поставить местную администрацию.
Собирать предпринимателей. Да. Роза пишет на сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Я считаю, что причина такого отношения к предпринимателям нашей власти кроется в менталитете всего нашего народа. Это отношение к частной собственности. У нас не только предприниматель, но и простые люди. Их могут лишить квартиры, сломать дом, выгнать с садового участка, как было в речнике. И власть знает, только назови людей богатыми, значит, это уже негатив. И статьи закона такой нет, охраны частной собственности, пишет наша слушательница. То есть она считает, что, в принципе, люди в России за, вероятно, 70 лет того, что мы двигались к светлому коммунистическому будущему всей страной, вообще перестали
есть
уважать
частную собственность. Есть такая тема. Они не то, что перестали, они просто не знают, что такое частная собственность и как ее защищать. И, конечно, за сталинские времена, когда молчи, иначе за тобой придут, это как бы до сих пор печать осталась на нас. Но я вот хочу привести пример супруг Коноваловых. Они были здесь в студии. Да, Евгений очень хорошо знает этих людей.
Из Краснодара.
Из Краснодара, да. Евгений выезжал туда, я знаю. Значит, у них отобрали предприятие, здание. У них было здание, они сдавали его в аренду. Появился вот такой же какой-то бывший при ком-то, при администрации и так далее. Все, технологии одни и те же. Организовали уголовное дело на ее мужа. Мужа посадили. Галина стала, она возмутилась. Обычная женщина, такая, как каких тысячи. Она возмутилась, она стала организовала общественное движение за честный суд.
Объединила
предпринимателей Краснодарского региона. Вокруг нее собрались сотни людей, проходят митинги. Чего она добилась? Значит, да, это заняло все ее силы. Она бросила бизнес, она и бросила всю себя, и она вытащила мужа из тюрьмы. Сначала его освободили. Потом в арбитражных судах приняли решения, которые были справедливые. Это все благодаря тому, что она постоянно привлекала внимание общественности местной. Она объединила предпринимателей не только тех, у кого там здание отобрали, а по коррупционным вопросам.
Все, которые недовольны чиновниками.
Ключевой момент – гражданская активность в обществе, которая здесь сейчас происходит.
И я хочу сказать, что и у них сейчас прекратили уголовное дело, и сейчас они уже борются за то, чтобы вернуть собственность. То есть фактически вот угроза исчезновения свободы, они уже все это преодолели. И Они сейчас пытаются вернуть собственность. Это все благодаря тому, что она объединила вокруг себя людей, и они стали выходить на митинги, и они стали добиваться от власти и постоянно требовать от нее.
Да, что какой-то адекватной реакции.
Здесь, понимаете, здесь вот у нас был доклад, вот недавно мы делали годовой доклад о коррупции в России. У нас там есть раздел, который посвящен гражданской активности и коррупции. И, собственно говоря, мы вот тогда проводили исследование, чем граждане активнее, да, тем меньше фактов коррупционного давления на них. Вот даже мы приводили, да, ментальные различия, которые у нас происходят культурно, ментальные различия, да, между различными народами. Да. Вот. И вот, допустим, тоже Краснодарский край, да, там люди более активные такие, да, более темпераментные, и это помогает людям противостоять. Вот средняя полоса России, люди менее активны, более аморфны. И вот здесь уже рынок полностью практически монополизирован чиновниками. То есть здесь вот, ну, необходимо проявлять гражданскую активность, не бояться. Чем больше вы будете объединяться, да, тем больше вы будете вокруг себя людей объединять, тем меньше возможности у чиновников давить на вас и, собственно говоря, оказывать какой-либо коррупционный
рейтинг. На волнах радио «Свободы» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Сергей Нестеров, предприниматель из Комсомольска-на-Амуре, который пытается бороться с местной администрацией за право свободно вести собственный бизнес. Пассажирскими перевозками занимается Сергей. Кроме того, с нами в студии сегодня руководитель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов. Ну, в общем, мы пытаемся понять, каким образом можно побороть коррумпированных чиновников, и получается, что никаких других шансов что-то изменить, кроме как выйти на улицу и кричать, протестовать и размахивать там руками, больше нет.
И требовать честных выборов.
Ну, требовать честных выборов. Ну, не выборов. Только на улицу, есть масса других, и можно, да, собираться в спокойной обстановке, там, организовывать круглые столы, привлекать прессу, организовывать пресс-конференции. Главное – засвечивать проблемы и не молчать. Принял следователь незаконное решение, слился чиновник местный с местным каким-то олигархом, там, ну, то есть местным бизнесменом, уничтожает предпринимателей. Нужно каждое действие максимально пытаться засвечивать прессе. Единственный выход остается.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Павел из Москвы дозвонился, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте. Вот я вас слушаю, и у меня такое впечатление, что вы иностранцы все, хотя вы говорите без акцента, понимаете? Вы так говорите, как будто вы не живете в России.
А что такое?
Ну, как будто вы не читали художественную литературу Островского, Куприна, «Мамина сибиряка». Есть такое слово «менталитет», понимаете? И от этого уже никуда не денешься.
Ну, может, мы потому что не читали эту литературу, у нас нет этого менталитета.
Нет.
И он у всех есть. Это у нас, у российских людей, менталитет, понимаете? Воровство, взятки и так далее. Понимаете?
То есть, а вы считаете, что вот это...
И бороться с этим не нужно, Павел, да?
Вы считаете себя, вот лично, давайте не будем в общем говорить. Вы считаете себя поклонником воровства и взяточничества? Вот лично про себя скажите, нам просто интересно.
Я сижу, слушаю радио, смотрю телевизор, да? Я никому не интересен, потому что я ничем... Но только я попробую сейчас вот открыть свою шашлычную или чебуречную, ко мне тут же приедет крыша, менты, медицина, пожарники и так далее и тому подобное. Меня будут рвать на части. Понимаете?
Ну и поэтому вы ничего не делаете.
Поэтому я никуда не вылезаю. Я живу бедно, я понимаю. Но только стоит мне чуть заняться в России чем-то, я стану интересен, меня начнут сосать, понимаете?
Да, Павел, ваше мнение понятно, и тут я хочу напомнить наш разговор, который там, может быть, пару-тройку месяцев назад происходил в этой же студии. Здесь были члены президентского совета по правам человека Тамара Георгиевна Морщакова и Мара Федоровна Полякова. Как раз вот по итогам встречи с президентом мы с ними разговаривали и об амнистии предпринимателей, в отношении предпринимателей говорили в том числе. И тогда Тамара Георгиевна привела такие наблюдения, что в России каждый шестой предприниматель вот за все время существования был, привлекался к уголовной ответственности, и что у нее абсолютное полное впечатление, что предпринимателей намеренно репрессируют, и что сейчас складывается такая система, при которой чиновники, вот Павел сказал, что он только откроет шашлычную, тут же к нему прибегут. Неправда, Павел, не так все будет. Вы откроете шашлычную, шашлычный, у вас появятся первые доходы какие-то? Вот чуть-чуть ваш бизнес уже начнет приносить деньги. Вот тогда придут все, кто вы говорите, придут и будут у вас эти деньги забирать. Но делать с этим действительно что-то нужно. Говорите о менталитете, и поэтому сидеть на месте.
Не, ну ментальность существует. Вот мы проводили исследования, да, есть очевидные факты нарушений, скажем так, репрессий, да. Люди предпочитают пассивно за этим наблюдать, да, там, кончать самоубийством.
Нет, ну понятно, что наше государство растит иждивенцев, и их поощряет больше того,
здесь, понимаете, здесь надо глубже смотреть, здесь все-таки не сталинские времена, я считаю, что даже Сталин пришел благодаря ментальности народа, потому что, да, в другом любом нормальном государстве бы даже Сталин бы не пришел. Здесь надо все-таки смотреть гораздо глубже, откуда это все идет, мне кажется, здесь все-таки надо смотреть на то культурное наследие, которое у нас идет уже, да, скажем так, с момента зарождения нашего государства.
При чем здесь культурное наследие?
Вот, подождите, давайте вернемся к Сергею. Давайте вернемся к Сергею Прокофьевичу. Вот он не такой, про которых говорили до этого.
Вот, смотрите, здесь...
Несмотря на то, что ему не 25 лет, он приехал, он борется, и он борется за что? Я его спросила намеренно, извини, просто, Евгений, я вот сейчас договорю мысль. Я его спросила, вы собираетесь закрывать бизнес? Он говорит, нет, а как мне, вот он, ну, говорил, кормить семью? Кто будет кормить семью? И что, он не может он сдаться? Потому что на нем висит семья, вот, он будет бороться. А у Павла, вот он сидит и смотрит телевизор. Рядом с ним кто-то сидит, ну, дай бог, собаку он какую-то, вряд ли еще собаку он сможет прокормить. А Сергей борется. И я считаю, что вот на таких людях все держится, и на таких людях все должно быть. Просто это, мы должны им помогать, давать им какие-то инструменты борьбы.
Здесь, естественно,
по-хорошему, и чиновники-то должны.
И когда Сергей Прокофьевич вернется к себе в Комсомольск-на-Амуре, мы тоже не должны про него забыть, потому что с ним там может произойти. Безусловно. Черт знает что.
Безусловно.
Как сказала об этом тоже одна из дозвонившихся.
Да, и здесь вопрос в чем? В том, что вот таких людей должно быть больше. Вот, мы должны в этом случае поддерживать именно любую гражданскую активность. И здесь вот вопрос государству. Потому что государство, с одной стороны...
А кого вы имеете в виду, когда говорите государство?
А вот я даже не понимаю, кто это?
Нет,
кто эти люди?
Сейчас, вот конкретно у нас есть руководитель страны Дмитрий Анатольевич Медведев, президент, руководитель органов исполнительной власти, там Владимир Владимирович Путин. Вот они говорят о том, что необходимо в стране наводить порядок, бороться с коррупцией. Так. Но чиновники, их подчиненные, фактически делают наоборот. Вот вопрос к ним, почему это происходит?
Потому что коррупция. Коррупция – это ослабление связи управления государством.
Согласен с вами.
Это почему отсутствие происходит? Возможности
вот
управлять
государством. Надо обеспечить честные выборы, а не монополизировать телевидение, не монополизировать интернет.
Это тогда с Медведевым, с Путиным об этом бесполезно говорить, как вы понимаете.
Нет, нет. Это, понимаете, если у них есть политическая воля, мы видим это на конкретных решениях, то решение исполняется. Вот когда она отсутствует, вот тогда возникают вот эти все проблемы.
Давайте послушаем Николая Григорьевича, он дозвонился из Москвы. Вы, пожалуйста, говорите.
Вот я слушаю и радио, и вот ваш разговор по телефонной трубке, все слышно. Мне добавить к вашим разговорам совершенно нечего.
А зачем же вы позвонили?
Нет, минуточку, вы все правильно говорите. Ну, скажите, пожалуйста, это же не только вот Сергей Прокофьевич, а это вся Россия, этим занимается. Так вы мне ответьте только один вопрос. Ежели, вот там мы привели пример, жена подняла народы, добилась правоты, все правильно, молодцы. Но ежели каждый вот так, столкнувшийся с вот этим безобразием, будет заниматься не тем, чем надо, а жить когда? Вы мне ответьте такой вопрос. Жить когда?
Ну, это, Николай Григорьевич, вопрос-то риторический. Я боюсь, что мы на него...
Ну, вот у нас такое отягощение. Мы живем в России, а кто же будет нам на поляну для детей расчищать, как не мы? Ну, что ж, будем не жить, а бороться, но просто хотя бы детям, может быть, будет лучше. Ну, что делать?
Внукам.
Или давайте сядем перед телевизором, включим Первый канал, и все тогда вешалка.
Обозначим перспективу. Перспективы свои на будущее, пессимистически для своих детей, и будем наблюдать.
Но у нас, я считаю, что это у нас отягощение. Вот если бы мы живем во Франции, мы должны хорошее вино производить, а если мы живем в России, мы должны бороться за свои права. Так получилось.
Со взяточниками,
Да, кто за нас, никто бороться не будет. Путин с Медведем за нас бороться точно не будет. Мы им вообще никак, они на нас плевать хотели.
Ну, да, может быть, вы так считаете. С другой стороны, есть люди, которые искренне верят в то, что власти...
Я думаю, что плевать им только до той степени, пока народ будет молчать. делать и ставить, скажем так, выполнять те условия, которые они диктуют. Если народ будет сам диктовать условия, то я думаю, что он даже не
плевать. Абсолютно верно.
Сергей, скажите, а вы пытались обращаться к президенту? Ну вот в Генеральную прокуратуру вы пришли на прием, рассказали, все документы сдали. То есть вот с точки зрения закона вы выполнили все, что вам необходимо.
Да, в этом году, вот когда уже этот иск появился, значит,
к вам иск о том, чтобы отобрать у вас лицензию.
Вот, иск прокуратуры, да, я обратился и в правительство Российской Федерации, и в аппарат президента. Значит, ответы они переправили. Вот один ответ пошел в Генеральную прокуратуру, по-моему, с правительства. Это, ну вот сейчас.
А из администрации президента куда?
Тоже, по-моему, в Генеральную.
Угу. И ну, сейчас мне, все это по системе 20-х годов ответ, вернется ответ, тому, на кого он жалуется.
И один ответ мне пришел от нашей прокуратуры Хабаровской, вот первый заместитель прокурора Хабаровского края Попов. Вот он мне прислал этот ответ, который переправили к нему.
Так,
и
что
вот
вам
он там
ответил?
Пишет, да, оказывается, Герасимов еще при... Когда был на должности, нарушал законодательство, занимался...
Это вам пишет прокурор?
Первый заместитель так. прокурора Хабаровска.
И что?
Попов.
Так.
И что? Ну, он в 2006 году отправлен в отставку, и поэтому у прокуратуры к нему претензий нет.
То есть прокуратура ничего сделать да. не может. Человек нарушал закон, да. когда был на месте, а сейчас
ну,
вы
написал,
вынуждены расхлебывать.
Написал на это, вот опять был на приеме в Генеральной прокуратуре здесь, написал заявление, что не согласен категорически, потому что его действия, принятые им, вот разработанные...
Последствия его
да,
действий до сих пор...
Муниципальные акты, они вот и лишают нас, наших прав на... Законное ведение своей хозяйственной деятельности. Uh-huh. Поэтому вот сейчас будем ждать ответ. Прокуратура там под контролем уже. Кто-то взял под контроль. Ну, не знаю.
Скажите, а вам не страшно? Вот вы рассказывали эти...
Да нет, даже возраст не тот, 60 лет. Мне не страшно.
То есть у вас это вот дело принципа, вы хотите добиться, чтобы все-таки что-то изменилось.
Да,
это
конечно, я буду добиваться. Основная цель – это вот отбить руки вот, прокурорам, которые должны соблюдать...
Которые чтобы, вместо того,
да,
чтобы
да,
вот,
чтобы
ваши
законодательство
права...
наше действовало, как оно положено, они извращают это, и вот эти иски в защиту иных лиц без всякого основания... И наши судьи это вот не поддерживали. Они же выполнили... Они, во-первых, нарушили правила о подведомстве. Дело, связанное с предпринимательской деятельностью, разбирается в арбитражных судах. Они и выработали такую вот специфическую операцию, что именно в районные суды, где судьи с ними... сговорчивые и идут все угу. навстречу и принимают любые решения, независимо от закона.
Время передачи подошло к концу. Я вас благодарю, Сергей, за то, что вы приехали в Москву, пришли к нам в студию, рассказали о своей проблеме. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной был предприниматель из Комсомольска-на-Амуре Сергей Нестеров, руководитель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева и руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А сразу после выпуска новостей повтор передачи. Передача «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока никаких указаний дополнительных он не получил, никаких действий.
Ситуация находится полностью под контролем и какой-то тревоги по жизни или здоровью.
Все, что вы слышите, ложь. Боритесь с этой ложью оружием.
Нам сейчас углем топить дешевле, чем газ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».